Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Общественной палате России обсуждается вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Евросоюз продолжит помощь неправительственным организациям России. Общественная палата России сегодня обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В рамках указанных тем одной из главных является создание общественных советов в армии. Члены палаты также рассмотрят вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. В центре Петербурга в пятницу вечером избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами. По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко. По его словам, система предоставления грантов российским неправительственным организациям вполне прозрачна и осуществляется по результатам открытых конкурсов. В Сунжанском районе Чечни в бою с маджахедами погибли 2 военнослужащих и еще 4 контрактников ранены. Также убиты 2 боевика. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В лесном массиве, вблизи станицы Асиновская Сунжинского района Чечни, между военнослужащими спецбатальона «Запад» и группой маджахедов полевого командира Доски Умарова произошел бой. В результате 2 военнослужащих контрактников погибли, 4 госпитализированы с тяжелыми пулевыми ранениями. Маджахеды численностью 7 человек, оставив на месте инцидента тела 2 своих товарищей, скрылись в сторону Ингушской республики. Примерно в 8 километрах от места этого боя ингушские милиционеры утром в пятницу вели перестрелку с 3 маджахедами. В ходе этого инцидента был ранен и окружен 1 маджахед, который погиб, подорвав себя гранатой. При этом ранены 3 ингушских милиционеров. 2 маджахедам с места боестолкновения удалось скрыться. Сотрудники МВД Чечни и Ингушетии ведут совместные широкомасштабные поиски маджахедов. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве у телецентра Останкино прошла театрализованная акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организаторы, сторонники движения обороны, разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы с травмами. Подробности нам сообщил начальник следственного управления областной прокуратуры Армен Янокян.
Нападавшего было не менее 10 человек, пострадавших 4. 2 человека скончалось, 2 доставлены на больницу, 1 с сотрясением головного мозга, а 2 с переломом нижней челюсти. Потерпевшие лица цыганской национальности. Задержано 3 лица по подозрению в совершении данного преступления. 2 нигде не работают, нигде не учатся, 1 учащийся школы лицея в городе Волжского.
Сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры. По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство на почве национальной ненависти». Американское командование в Ираке сообщило о гибели 2 морских пехотинцев в боевом столкновении с повстанцами в провинции Анбар. Еще 22 военнослужащих США получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфорд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. Как заявил находящийся в Дубае глава Пентагона, невозможно менять руководителя оборонного ведомства каждый раз, когда кто-то выражает недовольство его работой. 6 отставных американских генералов заявили, что Рамсфорд должен покинуть свой пост, так как несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в Ираке. В Польше подписано предварительное соглашение о создании правительственной коалиции, которая будет, наконец, иметь большинство в парламенте. Рассказывает Алексей Диковицкий.
После победы в парламентских выборах осенью прошлого года партия «Право и справедливость» не смогла создать коалицию со второй силой в Сейме, либеральной гражданской платформой, и в результате сформировала правительство меньшинства, которое до сих пор не имело стабильной поддержки в парламенте. После 6 месяцев правления лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский неожиданно заявил о создании коалиции с крестьянской популистской партией «Самооборона», которую, особенно ее лидера Анжея Лепера, не однажды лидеры «Права и справедливости» резко критиковали, обвиняя даже в том, что это продукт посткоммунистических спецслужб. Теперь Анжей Лепер, который неоднократно привлекался к ответственности за блокады дорог и уничтожение импортных сельхозпродуктов, будет вице-премьером, а по словам Ярослава Качинского, коалиция, которой давно ждали поляки, станет реальной. Между тем, часть ведущих министров правительства Казимира Марцинкевича заявляют, что если Лепер войдет в состав кабинета, они немедленно подадут в отставку. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В результате воздушного налета ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 6 талибов. В проходящей со среды в этой провинции операции «Горный лев» участвуют американские и афганские военнослужащие. Также в пятницу международные силы совместно с афганскими войсками участвовали в столкновениях с боевиками Талибана в провинции Кандагар. Президент США Джордж Буш на следующей неделе проведет переговоры в Вашингтоне с председателем КНР Ху Цзиньтао. Вот что, в частности, сообщил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Соблюдение прав человека в Китае – этот вопрос мы поднимаем при каждой возможности. Конечно же, он также станет важным пунктом повестки дня на предстоящих переговорах 2 лидеров. Гражданские и религиозные свободы, свобода высказываний – все это постоянно обсуждает и госсекретарь Кондолиза Райс в беседах с представителями КНР.
Говорил представитель Госдепартамента США. И в заключение повторим главные новости. В Общественной палате России обсуждается вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Жильцы ижевских общежитий не хотят остаться бездомными. Есть ли у семьи Стеблевских из Ульяновска надежда на собственное жилье? Против повышения тарифов жители Подмосковья борются на митингах, а жители Пятигорска – в суде. В Мордовии все труднее найти работу для инвалида. Это в первой части программы. Во второй – Самара. Когда люди привыкли к тому, что в их подъезде всегда грязно? Город Белово. Кто победит, власть или предприниматели? Кызыл. В чьих интересах установлен новый порядок работы маршрутных такси? Вятка. Жизнь Виталия Ревкина началась в концлагере. Челябинск. Погиб или не погиб офицер Константин Самохвалов? Нижний Новгород. Продавцы, покупатели и ОМОН. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Не рассказывайте сказки!
Не идите нам от власти!
Мы настроили дворцов!
Дайте жить в конце концов!
Что пришли общаги беды?
Завтра будет много беды! Ура!
Эта речевка стала фирменным знаком общественного движения «Ижевские общаги», которые, возникнув лишь осенью прошлого года, сейчас по своей массовости, сплоченности и результативности стала самым активным отрядом протестного движения в Ижевске. «Мы не бомжи, бомжи не мы», так скандируют жители общежитий на акциях протеста. Поют частушки собственного сочинения, но, несмотря на такой задор, проблемы у них очень серьезные.
Я с 3 детьми осталась в общежитии, многодетная, 3 детей, дети-двойняшки. Нажимаешь, с мужем проработали по 25 лет, в итоге остались, я бюджетница. Тоже от Ижимаша работаю.
Ладно бы еще только в тесноте, так ведь еще и в обиде.
Знаете, сколько платим за квартплату? Это за квартиры люди не платят. Вот 16 квадратных метров у нас комната, коридоры приписывают к комнатам, и получается квартплату платим 1400 каждый месяц.
И это далеко не предел. В общежитии завода расхода бумаж плата доходит до 2300 рублей при зарплате в 3000. Вообще, в индустриальном Ижевске более 70 жилых домов имеют статус общежитий. Причем лишь половина была передана промышленными предприятиями в момент их акционирования, как того требовал закон. Остальные и сейчас остаются ведомственными, а жители оказались в прямой кабале у хозяев предприятий. Но и в муниципальных домах благотворительностью не пахнет. Спецдомоуправление, которое заведует теперь бывшими заводскими общагами, а собственником является администрация города, точно так же, как и в ведомственных, жильцов вынуждают подписывать кабальный договор найма. В противном случае грозят выселением. На акции протеста жители ижевских общаг поднялись от безысходности. 10 лет они обивали пороги чиновничьих кабинетов, добиваясь законом предусмотренного для них права приватизировать свои квадратные метры. А город их отдавать не хочет, потому что комнатами можно выгодно торговать.
Статус общежитий должен подписать постановление Буторин Николай Николаевич. Он занимает должность председателя комитета муниципального жилья. Сейчас, когда наши общежития переданы в муниципальное жилье, этим должен заниматься только Буторин Николай Николаевич.
Об юридической стороне конфликта депутат Гордумы Андрей Коновал.
Эта проблема, очевидно, простая по своей содержательной части, потому что тут совершенно очевидно, что с людьми плохо обошлись, несправедливо. Есть два подхода юридических. Один в пользу людей из общежитий, другой против. Так вот, наши чиновники пока выбрали путь против. Я думаю, что депутаты должны эту ситуацию переломить.
Своими яркими театрализованными шествиями и пикетами жители ижевских общежитий добились того, что представители их движения включили в созданную при администрации рабочую комиссию. На днях в мэрии должны пройти слушания и по проблемам ведомственных общежитий.
У нас создан совет общежитий. На первом совете присутствовали представители 13 общежитий. Потом собирались еще раз после этого, в связи с пикетом, в связи с митингом. Собралось уже, в общем-то, достаточно большое количество людей. Желание приватизировать у 100% проживающих в общежитии. Крайняя мера, конечно, это обращение в суд. Подать иск в суд. Через суд будем принимать решение.
Людей вдохновляет пример Чебоксар и Казани, где совсем недавно были подписаны конструктивные документы по общежитиям. Ижевчане надеются на такой же исход, но натиска пока не ослабляют. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В молодой семье Станислава и Натальи Стеблевских трое детей. София, которой почти 4 года, родилась по плану. А двухлетние Юлия и Оксана, если можно так выразиться, сверхплана. Не ждали в семье пополнения, да еще двойняшек, но беременность решили сохранить. Все три девочки здоровые, симпатичные, в общем, нормальные дети. Вот только типичная история: жить многодетной семье негде. Снимали квартиру, но зарплаты мужа, автослесаря, не хватало. Пришлось перебраться к родителям Натальи. Впятером заняли одну комнату. Однажды Стеблевские услышали выступление губернатора области Сергея Морозова. Он говорил, что население Ульяновской области сокращается, поэтому государство будет помогать семьям с детьми. Поверив этому заявлению, Наталья Стеблевская пошла в общественную приемную губернатора прояснить свой квартирный вопрос. Там ей сказали: губернатор этим не занимается. История молодой семьи попала в прессу. Прочитав статью, Сергей Морозов заявил, что семье надо помочь, дать материальную помощь и включить в программу доступного жилья. Это было в августе прошлого года.
По мне бы лучше ничего не говорили.
Так теперь думает Наталья Стеблевская, потому что матпомощи ей не дали, квартирный вопрос не сдвинулся с места, а вот муж Натальи был вынужден уехать в Москву на заработки. Стеблевская довольно долго сохраняла веру в умную и справедливую власть, да и сейчас еще продолжает на нее надеяться.
И когда узнал, что двойняшки, ни одна мысль тяжело, а вторая, теперь должна власть же нам помочь. У нас же трое детей, хорошо, что трое, а то бы было двое, и нам бы помочь некому. Вот Морозов. Да, там детей надо, там на вес золота. Люди там уезжают из Ульяновска, здесь не только уедешь, тут бежать надо отсюда.
Поначалу государство было готово дать Стеблевским по 25 тысяч рублей на каждого члена семьи для первого взноса на квартиру. Но денег не дали, сказали, жилищная программа еще не заработала, а вдруг вы деньги потратите. Наталья продолжала донимать чиновников звонками и попала таки на прием к министру областного правительства Игорю Тихонову. Он курирует социальную сферу.
Ну вот он говорит: расскажите, в чем проблема ваша? Я говорю: вот так и так. Тихонов говорит: да, ну там эти сидят все. А не надо как-то помочь семье. И говорит: что будем думать? Все сидят. Он такой говорит: давайте напишем на имя мэра, пусть он решит их жилищный вопрос.
То есть одним движением пера проблему переложили на муниципалитет. Действительно, предоставление социального жилья в компетенции города. Наталья Стеблевская говорит, что была бы рада любой старой квартире на окраине города на условиях социального найма. Но на такое жилье в Ульяновске очередь длиной в 30 с лишним лет.
Мне там вот сказали, говорит, вы знаете, говорит, если вот, например, мы вам сейчас дадим квартиру, и вот очередник там вот 74-го года, который стоит, вот узнает об этом, он вправе подать в суд, и вас осудит эту квартиру.
В мэрии города мне сообщили, что Стеблевские все-таки включены в предварительный список участников региональной программы обеспечения жильем молодых семей. По этой программе они могли бы претендовать на безвозмездную ссуду в размере 40% стоимости квартиры. Но шансов на реальное участие в программе у Стеблевских практически нет. Почему? Объясняет начальник отдела областного комитета по молодежной политике Алексей Шишов.
Их 5 человек. Работает из этих 5 только один. Поэтому я очень сомневаюсь, что они смогут просто взять и участвовать в этой программе. Семьи должны иметь возможность взять в банке ипотечный кредит. То есть смотрите сами, 18 квадратных метров на человека. Это даже не 4-комнатная квартира. Сколько оно стоит? Ну, в любом случае, не меньше миллиона. Ну, дали им там 300 тысяч. Не сможет семья Стеблевских взять 700 тысяч.
В Ульяновске найти работу с зарплатой хотя бы 15 тысяч рублей при средней зарплате в городе в 5,5 тысяч – маловероятно, говорит Наталья Стеблевская.
Мы с мужем ответственно относимся к детям. У меня муж, там, у него даже мысли не было там отлынить от работы или не посидеть лишний раз с детьми. Я уверена, мы сами встанем. Нам главное вот на что встать.
Чиновники утверждают, что ситуация Стеблевских типична для Ульяновска, да и для всей России тоже. В таком случае она типично безнадежна. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Подмосковья Вера Володина. Митинги против жилищного кодекса в рамках всероссийской акции протеста в Московской области теперь ежемесячные. Прошли в марте, продолжаются в апреле. Один из самых многолюдных состоялся в Электростале, собрав более 2000 человек. Около 900 человек пришли на митинг в Балашихе. На сайте администрации Климовска, где митинг тоже собрал несколько сотен граждан, сообщается, что около 50 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок на этом митинге. Там же, рассказывают уже очевидцы, была оказана медицинская помощь. Разволновавшуюся участницу митинга увезла скорая.
Женщина вон плохо, видите, лежит в машине.
Она выступала и очень волновалась. И сразу с ней стало плохо. И сразу свалилась. Мы бы все так выступили, так же, как и она, но невозможно всем сразу выступить. А я плакала все время. Как только начался гимн Советского Союза, сразу, как только начало было, я сразу заплакала и сейчас плачу. Там же жалко мне все.
Людоедским назвали на митинге жилищный кодекс и сделали вывод, что нынешняя квартплата – замолчание расплата. Митинг закончился, исчезли микрофоны и динамики, но желание высказаться осталось, похоже, у многих.
Вызываем, значит, что же там случилось? Приходит, платите деньги, за все деньги платите.
Я уже ходила к представителю президента. Такое у нас такое. Посчитали, у них такая специальная формула есть, 10%. Я думаю, мы должны платить 10% от дохода от нашего. Мы пенсионеры, оба не работаем. Вот у нас пенсия 6300 на двоих, вот мы платим 10%. А где же моя субсидия? Мы должны почти 1000 рублей, считайте, за квартиру, за телефон, за электроэнергию. Тяжеловато, тяжеловато.
А с этой пенсии берут одно, другое. Двое, третье заслужили. Мы вообще не должны ничего государству платить, а государство нам тоже должно платить. А получается, что из нас вытаскивают. Что такое отменили год? Бесплатные лекарства нам давали, давали какие-то. Сейчас дают бесплатные лекарства, а его нету.
Не бесплатно дают. С себя 450 рублей каждый месяц удерживай.
Объясняет своим товарищам Иван Николаевич Максимов. Он много лет является председателем городского совета ветеранов, традиционно активной общественной организации. Он считает, что люди против жилищного кодекса прежде всего потому, что по нему капитальный ремонт ляжет на плечи жителей.
Против жилищного кодекса, который предусматривает передачу жилья на плечи вот этих самых людей. А что это значит? Дома построены 30, 40, 50 лет. Износ коммуникации составляет от 50 до 70-80%. Как только создадутся эти товарищества, когда все это ляжет на плечи вот этих самых квартиросъемщиков, вот тут государство полностью уйдет в сторону и не будет ничем заниматься.
Иван Николаевич уже подсчитал, сколько денег потребуется на ремонт той же дырявой крыши или истлевших коммуникаций в подвале.
Где их эти деньги взять. А если взять еще, значит, туда к низу капусту, еще больше. И получается так, что мы или же будем выселены с квартир, потому что не в состоянии будем уплачивать, или же будем, значит, жить, а на нас будет капать сверху, а снизу подпирать фекалий. Вот в чем суть вопроса. Ведь народ не хочет этого кодекса, потому что кодекс это целиком и полностью направлен против человека труда. Единая Россия, как только пришла к власти, начала антинародные законы принимать. А мы все-таки и сейчас продолжаем за нее голосовать. Вот ведь как странно. Посмотрите, в регионах выборы проходят. И, пожалуйста, Единая Россия опять на первом месте.
Партия Единой России. Там одни капиталисты, которые все ограбили. Вот что такое Единая Россия.
Мы считаем, что мы решаем. Но удивление, почему же так? Я, например, голосовал, знаю за кого. Спрашиваю его, он говорит, тоже так заголосовал. А получается наоборот. Может быть, эти самые избирательные комиссии фальшивят. Их покупают за деньги, за большие. И они, значит, делают то, что надо государству.
Но к той же Единой России, к правительству и к президенту направили они резолюцию своего митинга, в частности, с такими требованиями.
От властей всех уровней мы требуем отменить принятый Единой Россией и жириновцами варварский жилищный кодекс, позволяющий выбрасывать людей на улицу, установить суммарный размер оплаты жилых помещений и коммунальных услуг не более 10% совокупного дохода семьи.
Резолюция и звуки старого гимна не стали финалом этого митинга. В финале прозвучало другое. Подметальная машина зашуршала своими щетками по Октябрьской площади, как будто разгоняя, но не пыль, а кучки пожилых людей.
Был митинг коммунистов, выступили, закончили и пустили машину с очень красивой щеткой, подмела всю площадь. Самое настоящее политическое действие – разогнать народ.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье. В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 28 марта в Пятигорске начался самый масштабный за всю историю гражданского судопроизводства в городе процесс. 180 человек решили одновременно оспорить коммунальные тарифы.
Рассматривается иск о признании недействительно нормативно-правового акта, то есть решение Думы и решение главы города Пятигорска о тарифах на услуги ЖКХ. По нашему мнению, тарифы были приняты незаконно. О чем мы будем просить суд, чтобы отменили незаконное постановление. Иск коллективный. 180 граждан города Пятигорска, жильцы микрорайонов «Энергетик», «Ромашка», «Квартово» и «Центр города».
Рассказал один из инициаторов иска, юрист-правозащитник Анатолий Галец. Говорит один из истцов, глава местного отделения концептуальной партии «Единение» Александр Череповский.
В данном случае в городе Пятигорске мы имеем нарушение в процедуре по назначению местных тарифов на обслуживание жилищного хозяйства. Пошла цепочка неправомерных постановлений администрации, Думы, всех органов, которые имеют к этому отношение. А, как понимаете, один неправильный шаг ведет к последующему неправильным шагам. Если мы платим, допустим, рубль, и этот рубль непосредственно не вкладывается в конкретное выполнение каких-то услуг или задач за те услуги, за которые мы платим, они полностью не выполняются. То есть мы, значит, переплачиваем 100%. Поэтому мы решили обратиться в суд и в суде уже доказать свою точку зрения.
70-летнюю Юлию Семеновну привело в суд непраздное любопытство. Заплатив в прошлом месяце за коммунальные услуги больше половины своей пенсии, женщина решила поставить подпись под коллективным заявлением в суд.
У меня пенсия 2000, а за квартиру я заплатила сейчас 1100 рублей. Вы представляете, еще с нас вот октябрь, ноябрь и декабрь сняли субсидии. 1000 отдашь за квартиру с лишним и на 1000 жить. Какие деликатесы? Мясо только 2 раза в месяц. Творог, да, и молоко. Хлеб, картошка. Вот такое. Мяса нет, колбасы нет.
Ежемесячный бюджет Нины Кузьминичны складывается похожим образом.
Пенсия 2300, 1300 я плачу, у меня остается 100, а в некоторых 700-600 остается. 1500 получают некоторые, вообще коммунальные отдают, а жить не за что. Купим молочка, хлеба, а пенсию отдаем, ничего не остается. Уже одевать, что есть донашиваем. Овсянку с яблочками туда, орешка покушала и пошла.
Виктор Николаевич Консаутов также подписался под иском. Кроме того, он намерен отстаивать права свои и соседей на капитальный ремонт жилья.
Вот мы 68-го года, так мне военкомат выдал квартиру. И по настоящее время нам капитального ремонта дома не делают. Обращались и в ЖКХ, и в Ставрополь-Черногорову, и в администрацию города. Но нам лапшу вешают на уши. В 2005 году сообщили, выделили огромные деньги на ремонт капитального дома. Однако деньги за эти деньги они сделали частному магазину ремонт. С все. И где правда не добьешься, и все.
Жители сгоревшего полгода назад дома по улице Соборной в суд привел все тот же квартирный вопрос. Многие из них до сих пор не имеют крыши над головой и ютятся у друзей и знакомых.
Ничего не обещают, не делают вообще.
Сейчас я полгода с тремя детьми, многодетная мать, можно сказать, на улице. После того, как я писала всем. Путину, Черногорову.
Для вас, говорит, у нас маневренного фонда нет.
Ашот Наокмов – четверокурсник одного из пятигорских юридических вузов. Он и его однокурсники пришли в суд в качестве наблюдателей.
Это невыгодно, я думаю, нашим властям затрагивать столь жизненно важный вопрос, потому что это за этим вопросом стоит не 1 000 000 рублей. Властям, естественно, невыгодно затрагивать данный вопрос, потому что все жители города Пятигорска, естественно, направят все свои силы на уменьшение и узаконивание ценообразования на тарифы.
И участники процесса, и наблюдатели твердо уверены в том, что смогут отстоять свои права в суде. Год назад они уже выиграли подобный процесс. В мае минувшего года прокуратура Пятигорска провела проверку обоснованности коммунальных тарифов и внесла в городскую думу предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. Дума никак не отреагировала на предписание прокуратуры. Тарифы отменил лишь суд. В результате жители Пятигорска в течение месяца оплачивали услуги ЖКХ по ценам 2002 года. Однако после этого коммунальные расценки были проиндексированы уже трижды, все три раза на 10%. Если суд и на этот раз отменит тарифы, услуги ЖКХ для пятигорчан снова подешевеют примерно на треть. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Найти работу людям с ограниченными возможностями в столице Мордовии становится все труднее. Работодатели под тем или иным предлогом отказывают в рабочих местах инвалидам. Не помогают никакие законы и государственные местные программы по квотированию рабочих мест. За последний год из более чем 600 инвалидов, зарегистрированных на бирже труда, работу смогли найти лишь 150 человек. Лариса Козина в число этих счастливчиков не попала.
Как узнают вторая группа, не нужна, потому что часто болеем, часто больничные, это никакому начальству не надо.
15 лет проработала Лариса на одном из заводов Саранска. Имела высокую зарплату, получала премии, дипломы и грамоты за свое мастерство. Все закончилось в тот день, когда заболела гриппом. Болезнь дала осложнение на сердце. Итог – вторая степень второй группы инвалидности. На прежнем месте трудиться она уже не могла, пришлось уволиться. Новое место работы за полтора года найти так и не удалось. Есть ли у Ларисы какой-то шанс в ближайшем будущем? Вопрос Галине Смирновой, специалисту службы трудоустройства.
Что такое инвалид второй группы у нас на бирже? Это человек, у которого очень сильное ограничение в труде. То есть программа реабилитации его рассчитана на индивидуально созданные условия. Сами понимаете, на сегодняшнем рынке труда устроить такого инвалида практически невозможно.
Несколько лет назад в Мордовии был принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. От 2 до 4% работников на каждом предприятии должны составлять люди с ограниченными возможностями. Но оказалось, что инвалидов, желающих работать, больше, чем выделяется им рабочих мест.
И получается так, что все предприятия квот у нас соблюдают. Почему? Потому что у них работает уже определенное количество инвалидов, они уже давно работают. Но новые места создать для инвалидов они практически не могут из-за того, что сейчас происходит. Практически сегодня работодатель не готов принять на работу инвалида или создать для него какие-то рабочие места.
Особенность последнего времени – все больше в службу занятости обращается молодых инвалидов. И еще одна. Резко увеличилось количество инвалидов по зрению. Кто-то родился уже слепым, кто-то потерял зрение из-за травмы. В Саранске только одно предприятие, где работают незрячие – завод «Искра». В штате здесь около 200 человек, и в последнее время они большую часть времени, признается инженер Михаил Коновалов, сидят без работы.
Работы по существу нет. Есть временная, довальческая такая, разовая. Ну, такие, как вот, например, мы сейчас собираем розетки, двухместные, четырехместные розетки, удлинители с проводом. Вот опять какой-то коммерсант даст нам, мы делаем.
Люди с ограниченными возможностями могли бы заниматься частным бизнесом, работой на дому. Но для начала любого дела необходимы денежные средства. Приличных собственных накоплений у инвалидов обычно нет. Взять кредит тоже невозможно. Таким людям банки обычно отказывают. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
15 апреля в эфире программы «Ваше здоровье», ревматоидный артрит и другие коллагенозы. Людмила Лаппа, врач и пациент с 30-летней ремиссией ревматоидного артрита. Лечение собственной кровью, сложности и результаты. Марина Штеппа, врач-ревматолог и профессор Голубев. Классика лечения и опыт англосаксов. Мы ждем ваших писем у нас на сайте и звонков в эфире. 15 апреля с часу до двух. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Общественная палата России обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одна из главных тем – создание общественных советов в армии. Палата также рассмотрит вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. Премьер-министром Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Олмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся в коме с 4 января, был признан недееспособным. В результате воздушного налета ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 6 талибов. В проходящей со среды в этой провинции операции «Горный лев» участвуют американские и афганские военнослужащие. В канадском городе Ванкувер умер на 82-м году жизни Рудольф Врба, одним из первых, поведавший западному миру правду о Холокосте. В 1944 году ему удалось бежать из Освенцима. Власти США ввели запрет на торговые сделки с палестинским правительством, возглавляемым Хамас. Министр обороны США Дональд Рамсфилд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. Сегодня вечером в Москве и других городах России католики, лютеране и другие протестантские конфессии начинают праздновать Пасху, воскресение Христа. В Москве на улице Обручева на стройплощадке упал автокран. 2 человека погибли, 1 рабочий ранен. По меньшей мере 10 человек были ранены при 2 взрывах в мечети в центре столицы Индии – Дели.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Апрель самарцы по традиции называют месяцем весеннего благоустройства. Однако рабочие коммунальных служб не скрывают, что чистота сохраняется ненадолго. Слишком сильна среди самарцев традиция жить на помойке, когда в квартире чистота и порядок, а на лестничной клетке грязь и бедлам. В этом году психологи Самарского университета провели исследование, попытавшись ответить на вопрос, как привить горожанам чувство уважения к местам своего обитания, рассказывает психолог Ирина Киселева.
В начале советской власти, еще когда были какие-то корни старого, живы, теплились. Вот я знаю, я жила на Искорской улице, что эта улица закрывалась, ворота были, цветы были, улица подметалась, ходили всякие уполномоченные, проверяли чистоту улиц, дворов даже, дворов. А потом со временем исчезла эта традиция. Все традиции должны поддерживаться как-то. Просто вот не думали об этом.
Чем можно объяснить привычку людей жить на помойке? Психолог Ирина Киселева продолжает.
Это, наверное, с нашей бедностью все-таки связано. С большими традициями бедности. Настолько бедность всегда была присутствовала в том или ином варианте, что вот я думаю, что с этим и связано. И наплевательское отношение, и бедность, и все прочее. Потом очень многие ведь страшно заняты. Если найдется лидер, вот в данной такой ситуации пойдут, не хватает общественников.
Алексей Максимов говорит, что чистота подъездов, дворов и прочих общественных мест напрямую зависит от культуры людей.
Не хватает дисциплины просто и все. Нужно ужесточить там меры всякие, подключить к этому милицию просто. Штрафы здесь не помогут, но никак с этим бороться нельзя.
Сегодня подъезды жилых домов превратились в помойку из-за образа жизни самарцев, убеждена уборщица Надежда Лосева.
От нас зависит все. От нас, от народа. Мы живем на лестничной площадке, и мы же и здесь пахнем. Это же правда. Народ такой, потому что сейчас наглый стал. Пожилые, может быть, сейчас еще не так наглее, как молодежь. Я иногда даже расстраиваюсь, что пропадаем, вот живем. Сейчас мир такой прекрасный, и живем такой в грязи. Молодежь сейчас пьют, это раз, курят. везде. Вот сейчас детенки, сейчас еду я, вот душа прям замирает. Идут, и все пьют с этими с банками, и бросают, идут. Вот, даже вот здесь вот утром полседьмом, даже здесь у Белого дома шампанские стоят, бутылки и с водками, совсем все. Ну это что ж такое-то? Это сейчас общество, наверное, такое стало.
Привычка россиян жить на помойке – последствия жизни при советской власти, когда все было ничье, рассказал Андрей Евграфов.
Вечный вопрос, наверное. А никуда не делись советские привычки? По-прежнему же менталитет-то не изменился за 70 лет. В России, я думаю, что ничего сейчас не изменит. Для этого нужны годы. Нужно, чтобы человек почувствовал, что это его, это уже не общее. Боюсь, что здесь с рецептами будет непросто.
Другое мнение у инженера Елены Белозеровой.
Я думаю, что это не столько советского периода, сколько вот этих 15 лет. 15 лет воспитания молодежи никто не занимался. Родители были заняты тем, что бегали по нескольким работам, зарабатывали на пропитание. А детьми никто не занимался. Учителям за их гроши не до этого. И поэтому просто-напросто эта культура исчезла. Ну вот, нам недавно покрасили в подъезде стены, потолки побелили. И тут же, вот тут же, не прошло несколько минут, черной красочкой написано «Ваня».
Люди перестанут мусорить и превращать места своего обитания в трущобы, когда поймут, что только от них самих, а не от дворников, зависит чистота в родном городе, поделился самарец Алексей Меньшов.
Нет уважения к собственности, к частной собственности. И очень мало людей у нас в стране являются собственниками. При советской власти 70 лет отучали. Если не мое, значит ничье. Надо оформить подъезд в том числе в коллективную собственность посредством создания ТСЖ. Когда люди владеют собственностью, платят с нее налоги, они относятся по-другому к ней, как к своей собственности.
Сегодня в Самаре активно создаются товарищества собственников жилья. В городе действует уже более двух десятков ТСЖ. Эти новые для Самары организации, объединяющие жителей, по-своему подходят к решению проблемы чистоты в общественных местах. В одном из товариществ собственников жилья жители самого чистого подъезда не только экономят на уборщице, которой, собственно, просто нечего там убирать, но и получили от дирекции ТСЖ возможность льготной оплаты за лифт и за работы по благоустройству дома. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кемерово Наталья Гузева. Мартовской сессии горсовета города Белово Кемеровской области местные предприниматели ждали с замиранием сердца. Они уже знали, что на сессии должен утверждаться прогнозный план приватизации муниципального имущества, и те здания, где они сейчас арендуют площади, будут выставлены на продажу. Накануне были письма представителей малого бизнеса в различные структуры и организации, вплоть до Кремля. Но на народных избранников мнения избирателей не произвели никакого впечатления. Несколько зданий в центре города будут выставлены на продажу, а помещения, что занимают сейчас бунтовщики-жалобщики в первую очередь. Предприниматели с этим не согласны, о чем и заявил на сессии директор правового агентства «Вералекс» Александр Любич.
Я считаю, что идет лоббирование интересов определенных граждан. Всем известно, что есть законопроект об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного муниципального имущества. Там предусматривается и первоочередное право выкупа, рассрочка и так далее. Предприниматели не просят им подарить арендуемые объекты. Они готовы их выкупить по реальным ценам и на реальных условиях. Поэтому деньги, о которых вот так вы, уважаемые депутаты, печетесь, они в любом случае будут получены. Они будут получены, но при этом вы, господа депутаты, сохраните свое доброе имя.
Аргументы депутатов просты. Закон предписывает избавиться от муниципального имущества, и бюджету нужны деньги. По мнению депутата Разживина, отсрочка, о которой просят люди, неоправданна.
Кто из предпринимателей, который сейчас занимает эти помещения, захочет продаваться в 2006 году? Я вот тут со 100% уверенностью скажу, что никакой. Все хотят в последнюю очередь, на последний год. Давайте рассуждать по-другому, что хорошо, давайте пойдем навстречу и перенесем всех на 2009 год. Что у нас получится? У нас получится практически бардак.
Почему сейчас на продажу выставляются действующие предприятия, приносящие доход? Ответа на этот вопрос пыталась добиться от коллег администрации города депутат Валентина Голянкина.
Я вношу тоже предложение гостиницу «Юность» оставить на 2008 год. Там 40 человек. Мы их выбросим. Это организация, которая прибыльная организация, которая платит налоги. И прошу всех депутатов, когда мы баллотировались, мы всем обещали, что помощь с нашей стороны, кто к нам обратиться, будет. Сейчас почему-то мы все за то, чтобы нам все продать. Все продать.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Белово Василий Жуков ответил, что в первую очередь будут проданы те здания, на которые готовы документы. И это вызвало еще более резкий протест предпринимателей. Ведь в декабре прошлого года КУМИ предложил им заключить долгосрочные договоры аренды, оформить все нужные документы и тем самым отсрочить продажу помещений. Вот что рассказывает предприниматель Елена Пивченко.
Получается так, что нашими руками администрация просто приготовила помещение к продаже. Вот и все, что получилось. И теперь нас будут продавать отдельными магазинчиками с готовыми документами. Кстати, нас просто обманули.
Но малый бизнес собирается бороться до конца.
Основаниями для отзыва депутатов Беловского городского совета могут служить только его конкретные противоправные решения. И я не побоюсь сказать, что уже подготовлено коллективное исковое заявление в суд, под которым подписались сотни граждан города Белова, с ходатайством обратится инициативная группа в горсовет и будут собраны подписи граждан в установленном порядке. Потому как нейтралитет в этой ситуации, на мой взгляд, нельзя соблюсти. Потому как слишком большая цена заплачена предпринимателями за эти помещения, и деньгами эту цену не измерить.
Заявил Александр Любич. Предприниматели говорят.
Выживем, конечно, выживем. Нас тоже нет. Найдем мы что-то. Вот но отношение к нам, вот их выбрали, они как царьки.
Малый бизнес и в самом деле выживет. Но на следующих выборах люди крепко задумаются, за кого отдать свой голос. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Многие жители Кызыла все чаще стали опаздывать на работу. Например, 12 апреля проживающим в отдаленных микрорайонах пришлось по часу дожидаться на остановках на холодном ветру маршрутных такси. Из-за выпавшего накануне в горах снега по утрам в Кызыле прохладно до минус 12 градусов. И именно в утреннее время с 7 до 9 часов владельцы маршрутных такси проводят предупредительные забастовки, не выводят авто на линии. А предыстория такова. Мэрия Кызыла решила упорядочить пассажироперевозки в столице и разработала новые условия конкурса на право оказания услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров. Положение о конкурсе на право заключения договоров было принято Кызылским городским хуралом. Рядовых водителей новые условия конкурса не устроили. Вот что говорит один из них Владимир Кузьмин.
Администрация под себя маршрут хочет подмять и с этого доить деньги. Раздать частным лицам маршруты, и они будут этими маршрутами пользоваться. А мы будем у них как работниками на своих машинах. Кому это понравится, если к вам в карман полезут, вы будете молчать?
По неофициальным данным, в Кызыле частным извозом занимаются более 700 маршруток. Это много, считают городские власти. По расчетам, проведенным транспортной инспекцией, для Кызыла с населением в 315 тысяч человек достаточно вдвое меньше, то есть 350-360 маршруток. Вот мнение депутата Кызылского хурала представителей Владимира Семчита.
Есть те автомобили, которые вообще без лицензии, без ничего, без согласования города, ездят по городу, отстегивая работникам ГИБДД по 50-100 рублей, чтобы их не останавливали.
Новые условия конкурса, по мнению властей, как раз и помогут избавиться от таких нерадивых водителей. В конце марта были приняты заявки на участие в конкурсе от 127 предпринимателей, занимающихся частным извозом. Из них 17 заявок были отклонены из-за несоответствия транспортных средств необходимым требованиям. Тот, кто прошел конкурс в апреле, подписал договор о том, что будет перечислять ежемесячно в городскую казну по 1000 рублей на ремонт дорог.
Они свои вот требования выдвинули, которые нас вообще задавливают. А мы, как рабы, должны все исполнять. Конкурсная основа, это, во-первых, мне кажется, незаконно, а во-вторых, она нам не подходит, в корне не подходит. Половину машин снять, людей оставить без работы. А люди работают на этих машинах, они тоже свои семьи кормят. Ни другой работы у нас в городе, сами знаете, нет.
Владельцев маршрутных такси поддерживают и рядовые пассажиры.
Некоторые маршрутники квартиры свои продали для того, чтобы купить газель и хоть как-то зарабатывать, семью прокормить. А сейчас их оставят без работы. Это они останутся без крыши над головой, без работы. И на что дальше-то? Как им существовать дальше?
Следующий тур конкурса намечен на 2 мая, в котором, как предполагают власти Кызыла, Примут участие 250 владельцев маршрутных такси. Если эти 250 человек пройдут жесткие условия конкурса, то за бортом, то есть без работы, останутся еще не менее 300 водителей, о которых чиновники городской мэрии вообще забыли. Вот как прореагировал на предупредительную забастовку маршрутников вице-мэр Кызыла Игорь Грейсеров.
Тут ничего страшного нет. Ну, лишь решили люди, может быть, выразить свое недовольство какое-то. Ну, молодцы, выразили.
И ни слова о том, что лишили рабочих мест сотни людей. Ну, а рядовым кызылчанам, похоже, еще не раз придется оправдываться перед начальством за то, что из-за отсутствия транспорта они опоздали на работу. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком. А увидали ганцы-фрицы, что советские танки идут, похватали чемоданы и за Геббельсом бегут. 60 лет прошло, а эти частушки я помню.
60 лет прошло с тех пор, как был освобожден Виталий Ревкин из германского лагеря «Целинцик», что под Лейпцигом. А размещался этот лагерь в немецкой школе, окруженной по такому случаю со всех сторон колючей проволокой.
Школа немецкая была, двухэтажная. Окна были забиты, проволока обнесена колючей, прожектора стояли. А мужчин куда-то погружали в машины, приходили, куда их увозили в другой лагерь. А евреев тоже увозили. В основном оставляли там с детьми.
7-летний Виталий Ревкин пробыл в лагере вместе с матерью долгих 4 года.
Мама моя работала на ферме, остальные там, кто на заводах, кто на фабрике. Это некоторых это били так, это били. А кормили какой-то, как все его звали, суп баланды. Что-то там накрышено, я вот не помню. Но хлеб был, конечно, с трубями. Я только единственное, вот мне мама кусочек сахарка, когда пирожка принесет.
В 45-м, когда советские войска стали наступать, фашисты решили взорвать лагерь вместе с заключенными. Людей загнали в здание школы, заложили взрывчатку и стали ждать приказа командования.
И вот я перед расстрелом уже, ну, по-легкому сходить, и смотрю, повесилась бабушка и висит. Потому что не кормили, и уже это знали, что дело готовится к расстрелу.
Маленького Виталика, его маму и еще тысячи заключенных спас неизвестный русский солдат, успевший перерезать проводок взрывного устройства.
Этот солдат перерезает провод, идущий в подвал. Это двери выломили, там это доски выломаны, и к нему ползут старухи, кто там старый уже не мог ходить, и ему ноги целуют, ноги, это руки целуют и говорят, ты нас освободитель, освободитель.
Освобожденных узников решили на подводах отправить в Минск, в первую очередь детей.
И командир это говорит, мы в первую очередь отправим маленьких, а родителей мы, может быть, задержим на денек.
День растянулся на годы. На военной дороге мать и сын потеряли друг друга. Только через 2 года Лидия Ревкина нашла сына и увезла в далекий Киров. О том, что были на оккупированной территории, Ревкины старались никому не рассказывать. За такие рассказы можно было угодить в другой лагерь, уже советский.
У меня сосед, а у него было радио, что-то там сказали, дурак. А этот сосед-то взял и сказал, что он сказал про Сталина, его ведь забрали.
После перестройки Виталий Ревкин получил 1000 долларов компенсации от правительства Германии как малолетний узник концлагеря. А вот, собственно, русское правительство все льготы для узников отменило.
Это льготы сейчас отменили, а практически нету никаких. Деньгами как ли вроде, вот нам добавили 1500.
А санаторное какое-то лечение?
А все отменили.
Сейчас Виталию Ревкину 72 года, но события тех военных лет он помнит, словно все случилось вчера. О детстве в концлагере он мечтает снять фильм.
Мне хочется создать фильм об узниках концлагеря.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
В
эфире Челябинск, Александр Валиев. Даже спустя 5 лет после смерти сына в одной из воинских частей, чета Горевых не уверена, что похоронила своего ребенка. В 1999-м Константин успешно окончил военный вуз, женился, взял фамилию жены Самохвалов и по распределению поехал в Читинскую область. Все складывалось хорошо. Парень получил квартиру, был в ладах с начальством, часто звонил домой и рассказывал, что всем доволен. Но 23 июля 2000 года случилось непредвиденное. Утром Константин поздравил по телефону свою маму с днем рождения, а вечером внезапно пропал без вести. Говорят родители Константина, Виктор и Наталья Горевы.
Войсковая часть 33-670. Командир роты Карась, сейчас я звать как не помню, а он был в должности командира взвода. Войска ракетного назначения.
Версия никакой. Прислали телеграмму, что он пропал без вести. Причем в тот же вечер, когда он поговорил с этим Карасем. То есть они говорили о делах своих, и 11:30 его увидели ночью около подъезда дома, и все. Это был последний случай, когда его увидели.
После получения известия о пропаже сына, Виктор Федорович срочно выехал в Читу, но поездка никаких результатов не дала. Командир сказал ему, что будет сам искать Костю, попросил не мешать. Спустя 2 месяца на настойчивые обращение родителей Константина, им сообщили, их сын теперь в федеральном розыске. Однако родители засомневались, ищут ли их сына в действительности. И оказалось, что в Челябинск, например, данные на поиск Константина Самохвалова не поступали. Прошел год, и самые худшие опасения подтвердились. Его изуродованное тело было найдено в дымоходе котельной той самой части. Впрочем, потом выяснилось, что за некоторое время до обнаружения тела дело об исчезновении лейтенанта Самохвалова было передано в гражданскую прокуратуру.
Почему? Тем более он был офицер секретной части, не просто солдат, а офицер. Ну как они определили в первый день, хотя тело пролежало год в котельной. Опознать его визуально было, я считаю, что сложно.
Теперь Горевых стали уверять, что тело нашли не на территории части, а где-то на железнодорожной станции, мотивируя таким образом то, что делом занимается гражданская прокуратура. Тело лейтенанта Самохвалова привезли в Челябинск в закрытом гробу. В Чите останки описывал врач патологоанатом. Ему позвонил из Челябинска Виктор Горев.
Я говорю, я с ним смогу поговорить? Можно, конечно. Его пригласили. Я говорю, ну вы опишите мне, в чем он был, как, что одет. Ну, он приблизительно одет, он писал то же самое, что они писали. Но он назвал рост и состояние зубов совсем разное. Не соответствует принятым нашего сына. Я говорю, так это не наш сын. А мне говорит, что какая разница. Мне под какую фамилию привезли, я под такой его и обследую.
В Челябинске родители Константина Самохвалова провели экспертизу по идентификации останков, которые им пришлось хоронить под именем собственного сына. Экспертиза показала, что это именно Константин. Но документ с результатами анализа был не подписан главврачом учреждения, проводившего экспертизу. Кроме того, на нем отсутствовала гербовая печать. Косвенным доказательством того, что им привезли останки другого человека, для родителей стала бумага, адресованная читинскому прокурору и по ошибке отправленная в Челябинск вместе с одной из отписок начальством военного гарнизона, в котором служил Константин. В ней сообщалось, что в мае 2001-го на территории все той же части 33-670 был обнаружен труп рядового Сергея Метелева, призывавшегося из Читинской области. Юношу воспитывала двоюродная тетя. Прикованная к постели в результате автокатастрофы, женщина отказалась забирать тело родственника. С тех пор родители Константина подозревают, что им предоставили труп этого солдата, выдав его за останки сына.
Мы получили письмо из тамошней прокуратуры Читинской, что, дескать, при обнаружении тела, при нем было обнаружено свидетельство об окончании Челябинского военного автомобильного института. Номер такой-то, такой-то. Они об этом сообщили только через 5 лет после обнаружения трупа. А сначала были письма, что при нем ничего не было обнаружено. Он был подан только по шортам.
Между тем, следствие по факту смерти Константина приостановлено за неустановлением лиц, совершивших данное преступление. Так написал в Челябинск из Читы следователь. С тех пор, как Костя пропал, прошло 6 лет, и до сих пор родители не знают, жив он или нет. Если да, то где он, если погиб, при каких обстоятельствах и почему никто не ищет виновных. В ответ на многочисленные запросы в инстанции приходят отписки и общие фразы. И потом, если военнослужащий погиб, то его родные имеют право на выплату страховой суммы. Однако Виктор и Наталья Горевы никаких денег не получали. В оформлении бумаг им взялся помочь Владимир Степанов, военком металлургического района Челябинска, в котором они проживают.
То, что от нас зависело, значит, мы все сделали. По заявлению и мамы, и папы, нами были собраны документы, какие мы смогли собрать, и направлены в военно-страховую компанию. Почему они еще до сих пор не получили возмещение вот этого? Дело в том, что часть войсковая, где проходил службу лейтенант Самохвалов, она уже расформирована. Часть, которая и стала преемником этой части, материалами, вот именно по факту гибели, там, по факту прохождения службы Самохвалом не располагает.
Так, часть, в которой служил Константин Самохвалов, расформирована. Теперь разобраться во всей этой истории будет еще сложнее. Военно-страховая компания, которая должна произвести выплаты по смерти военнослужащего, на очередной запрос ответила, что ждет разъяснений по поводу обстоятельств смерти лейтенанта от штаба Сибирского военного округа. Родители тоже ждут. Уже 6 лет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Нижегородское начальство распорядилось ликвидировать уличную торговлю, а предпринимателям взамен их ларьков, павильонов и киосков предложили скупать первые этажи жилых домов и оборудовать торговлю там. Хотят ли этого сами предприниматели и тем более жители этих домов? Такими проблемами начальство не озаботилось. Ситуацию комментирует юрист Екатерина Козлова и депутат Александр Бочкарев.
Переводить их сейчас на первые этажи, я думаю, что ни один предприниматель не сможет предоставить все условия, которые будут удовлетворять нормальному человеку и человеку-инвалиду.
Ну скажите, пожалуйста, а вообще жители будут счастливы этих домов? Это раз. И второе, а у всех есть деньги, чтобы купить первые этажи? Все богатые такие?
Теперь еще под угрозой уничтожения десяток продуктовых рынков. Чиновники заявляют, что нижегородцы обязаны все покупать в супермаркетах и универсамах. Глава Канавинского района Николай Сатаев еще и пытается убедить протестующих жителей микрорайона Мещерское озеро, что в магазинах все дешевле и качественнее, чем на здешнем продуктовом рынке, который чем-то очень помешает властям.
В отношении старушек, которые здесь покупают продукты, что качество и стоимость здесь продуктов не намного ниже, чем в тех торговых объектах, которые имеют место здесь.
А жители не согласны с ликвидацией рынка. Они привыкли покупать все рядом с домом. Здесь возможность выбора и даже в долг дают знакомым покупателям.
У людей должен быть выбор. Кто хочет, идет покупает на рынок. Кто хочет, идет в супермаркет.
Такой микрорайон нереально оставлять без рынка. Здесь у нас практически покупать продукты питания. Вот я как мать двоих детей говорю, что негде. Вот это единственное место, где можно было купить свежий и качественный продукт.
Мы здесь живем, у нас рядом дом.
Но власти с мнением граждан считаться никак не желают. Кому-то очень приглянулось это место под застройку. То ли супермаркета, то ли развлекательного комплекса, то ли гостиницы. И рынок оказался обреченным. Якобы ввиду того, что он расположен в водоохранной зоне. Хотя в этой же зоне и гаражи, и автозаправки имеются.
Власти должны прислушаться к народу.
Они даже не хотят с нами разговаривать. Хотим, чтобы нам дали место для рынка. Вот площадку хотя бы небольшую.
Лишь бы только остался рынок.
Сказали, все, рынок снесем.
Глава районной администрации Николай Сатаев считает, что здесь нужнее боулинг, но люди с ним не согласны.
У нас на Мещерке нет места, чтобы можно было культурно отдохнуть. Нету. Возьмите любой район, я не буду брать, значит, нижегородский. Возьмите советский. Боулинг нужен для нашей молодежи? Молодежи нужен?
Ой, не надо!
Вам он не нужен? А нужен людям!
С ним не согласны и жители микрорайона, и продавцы, которые теряют работу и средства к существованию.
Мы уходим на улицу. Меня покупатели спрашивают, где вы будете. Я плачу, мы не знаем, где мы будем.
Глава администрации предлагает старушкам за помощью к нему лично обращаться. Но люди ему не верят и требуют губернатора. Но губернатор не приехал. Тогда жители вместе с предпринимателями возвели баррикады и перекрыли две автомагистрали.
Перекрываем дорогу и пускай никто не проедет отсюда и не сюда. Тоже перекрыть дороги.
Однако прибыл ОМОН в полном облачении и протестующих разогнали.
А люди не то что на дорогу, скоро вообще неизвестно, что будет, скоро начнутся крестьянские бунты, свинами пойдем, и вы дождетесь это.
Несмотря на протесты, рынок снесли бульдозерами. Весенняя очистка Нижнего Новгорода продолжается. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
В Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудары наносятся в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
И мамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.